Друзья мои, большой тест-драйв на маяке, действительно бывший в употреблении, и вы заметили уже наверняка по нашим очередным сериям большого тест-драйва на канале YouTube, туда зайти достаточно просто, youtube.com, и дальше большой тест-драйв, наша подборка и по новым автомобилям, и по бывшим в употреблении, и другие рубрики есть у нас. Заметили, наверное, что последние несколько месяцев мы снимаем автомобили в других интерьерах. Да, все благодаря нашим друзьям компании Life Module, которая выстроила для нас нашу тестовую будку
на набережной.
Да, прямо здесь, где огромная
рядом с Крымским мостом
огромная парковка, до сих пор, к счастью, бесплатная.
Вот. Ждут, когда мы съедем.
Да, и потом уже введут плату заградительную, да, 100 рублей в час. А пока что бесплатно. И на прошлой неделе мы для
кстати
вас...
говоря, к вопросу о платных парковках, вчера, по-моему, вас... да, ну извините, вчера появились первые сообщения, но это, знаете, вот мы
Отдельных парков?
Нет, мы с вами очень много обсуждаем эту тему.
Да.
Потому что мы все-таки автолюбители, да. В ближайшее время в Москве будет введен платный въезд в центр города.
Но как это в ближайшее время?
В ближайшее время.
А какими тропами можно проникнуть бесплатно?
На вертолете.
Мы с вами обсуждали, и я так понимаю, что...
что есть центр?
Что центр, ну, наверное, пределы Садового кольца, Бульварного. Сначала с Бульварного кольца, потом Садовое кольцо, потом третье кольцо. Ну и вполне возможно, сектора на какие-то разделят Москву. Но это нас ожидает в ближайшем будущем.
На сектора.
Да. Сафари на кошельки, сказал Александр Коршунов. Продолжается.
Александр тоже автомобилист, да. Ну так вот, друзья мои, и на прошлой неделе мы, все-таки договорю, снимали машину легендарнейшую, ну, наверное, которая много рождает чувств разных, противоречивых и в большей степени ностальгических, ЗАЗ-968М. Ну, дело в том, что украинский автопром, как в целом украинская промышленность,
приказал долго жить.
Наверное, сегодня не существует уже.
Уже
да?
Нет.
Но, и, кстати говоря, плохо ему начало становиться как раз с обретением независимости государством Украина, поскольку то, что изготовлялось под маркой «Таврия», конечно же, никакого отношения к знаменитым запорожцам уже не имело, да, и по убогости дизайнерских решений, ну, наверное, только разве что с «Ижодой» могло соревноваться, да и то не в пользу украинских, так сказать, безделушек. Но когда-то действительно запорожский завод производил машины, ну, если в свете нашего сегодняшнего разговора о демократии, я напомню и хочу поздравить те 32%, для которых демократия — это святое, с праздником. Сегодня Организация Объединенных Наций отмечает День демократии международный. Так вот, один из самых демократических автомобилей по цене. Потому что «Запорожец», даже в худшие советские годы, а худшими я называю ситуацию, когда «Запорожец» подорожал до 5000, по-моему, даже с лишним, он стоил 5200, что-то такое, все равно оставался самым доступным автомобилем, потому что «Жигули», там, «семерки», «пятерки» стоили в районе 7 с лишним тысяч рублей, а «Волга» 15, да, по-моему, такие цены.
Это уже поздние.
Да, вот позднее, самое такое уже печальное, печальный период, но, в принципе, тем не менее, автомобиль оставался очень демократическим, и... Благодаря тому, что в Советском Союзе автомобиль — это, в принципе, была, ну, самая, наверное, статусная покупка, которая могла бы быть, потому что это, наверное, была самая большая сумма легальная, да, которую вообще в стране можно было потратить. Квартиры не продавались. Ну, дома продавались. Но
кооперативные продавались.
Да, кооперативные, но и то выплачивать сразу было как-то некрасиво. Нужно было...
Могли возникнуть вопросы.
В рассрочку, да. Вот. А машина, вот за нее можно было действительно сразу отдать такие гигантские деньги. Я напомню, что если «Запорожье» стоил в районе пятерки, 5000 рублей, да, то зарплата в то время, там, 150, была уже достаточно достойной. Вот представь себе, 150 рублей в месяц зарплата...
30 месячных окладов.
Это как вы посчитали?
150 рублей так умножить на 30...
И сколько?
4500.
Ну, 4500. Ну,
вот эти 40 окладов.
Да,
40. Ну, то есть, условно говоря, 3 года там с лишним, да, ну, 3 года надо было работать, не есть, не пить, чтобы заработать на эту машину. Но просто так ее купить было невозможно, нужно обязательно одновременно было стоять в очереди.
По месту работы.
Да, по месту работы, и тебе приходили открытки.
То есть не было возможности, да, просто приехать
в магазин.
Только по месту работы и очередь. Это она могла длиться несколько лет.
Ну, это если мы говорим о новом автомобиле, да? Вот. И,
а старый стоил практически как новый из-за дефицита. Ничего не терялось.
Да-да-да. И машина в таком случае была отличным вложением денег. Хотя, например, как сегодня, да, ну вот если говорить о преимуществах нашего времени, сегодня у нас есть, например, огромная сеть шиномонтажей. Да, в Советском Союзе этого не существовало. То есть вот перебортировать колеса, поменять на
зиму.
Ты
должен был уметь сам.
Да вообще ездили на одной и той же резине.
Да, но проблема решалась действительно другим образом. Не было зимней резины отдельной какой-то. Поэтому, в принципе, и перебортировать было не
нечего.
Нечего, да. Автосервисы, там работали самые уважаемые высокооплачиваемые люди.
Самые опытные мастера.
Люди, да. И, в общем-то, надо сказать, что вообще сфера автомобиля, да, сфера автомобилей, ну, причисляла человека даже в Запорожце к элите, элите советского общества, да. И когда к нам пригнали машину с пробегом 270 километров, 1984 года выпуска.
270 километров.
Всего две. Там очень трагическая история. Человек купил машину, поставил ее в гараж и умер. Вот такая история. То есть
и там она простояла вот
она
все
простояла
эти годы.
Она там все эти годы, да, и каким-то чудом, я так понимаю, что за какие-то... Ну, я понимаю, что новые владельцы, видимо, внуки уже у человека этого купившего.
За 100 долларов.
И умершего, который, видимо...
За несколько тысяч рублей продали,
видимо,
этот автомобиль.
Видимо, не видели его никогда, этого человека, и родственных чувств особенно сильных не испытывали, да, они чуть ли не за 100 долларов его продали, но там проблема заключается в том, что пока машина стояла...
Вандалы.
Добрались... Ну давайте, что значит вандал? Вандал — это кто гадит?
Воры,
а это воры.
Воры.
Да. Воры добрались до гаража и не в силах украсть всю машину, они начали отворачивать от нее то, что можно было отвернуть. То есть все эти молдинги, все хромовые детали, ну, сиденья, да, и что, ну, в общем, растащили по мелочам. И в итоге людям, которые эту тачку купили, ну, с мотором, с кузовом, с остатками салона, пришлось потратить еще около 100 тысяч рублей, чтобы полностью оригинальными деталями эту машину снова дооснастить. И в итоге машина с пробегом, ну, теперь уже получается, наверное, 300 километров или 350 оказалась на нашем тесте. Она оказалась не такого типичного цвета, как было большинство запорожцев. Они, большинство были очень часто цвет салатовый, да, такой салатовый цвет, бледно-желто-зеленый. Ну, были красные, были белые. И иногда встречались светло-коричневые, ну, такие охровый цвет. Вот такой автомобиль у нас как раз оказался на тесте. И, ребята, я искренне благодарен тем людям, которые... Да, к нам эту машину пригнали, потому что, вы знаете, да, наверное, когда тебе исполняется где-то 40 с небольшим лет, ты видишь прошлое в исключительно розовых, романтических, да, цветах, и все то, что когда-то, может быть, вызывало вопросы, теперь уже вызывает только ностальгию и теплое такое чувство, но я рад, что этот автомобиль вернул мне чувство реальности, да, потому что, конечно же, Запорожец — это адская машина.
Да ладно, перестаньте, почему же адская? Русский Porsche.
Давайте
Porsche 968
после короткого. Итак, друзья мои, автомобиль ЗАЗ-968М на нашем тесте Большой Тест-Драйв, бывший в употреблении. И,
но это уже рестайлинговая, да, модель.
Да-да-да,
вы понимаете,
без
да?
Ушей.
Потому что в начале 70-х этот автомобиль действительно появился на конвейере. Этот автомобиль с индексом М появился на конвейере в 79-м году. Это уже была модернизированная версия того самого ушастого запорожца, которого мы все знаем. Вот, и который с двигателем воздушного охлаждения, вот с этой компанией. Да.
Да, но смотрите,
с двигателем в заднем отсеке.
Да, но смотрите, ребята, когда мы добрались до этой машины, то
хотя
уже...
странное слово «компоновка» для, да, этого автомобиля.
Да, да, нет, нет, но смотрите, уже сегодня уже, да, когда мы, ну, достаточно хорошо присмотрелись к автопрому, хотя бы его к визуальной части, да, за годы наших тестов, то бросается в глаза, например, очень характерная узость колес. То есть колеса у запорожца
155-е.
Очень узкие, да, при этом 13-е, да, они 13-е, 155-е. То есть если на машину, посмотрев, залезши к ней под брюхо, то кажется, что она ездит на таких тоненьких-тоненьких колесиках. И поначалу это может расстраивать, да. Но теперь, протестировав в этом году BMW i8
за 200 тысяч евро,
да, мы видим точно такое же решение. Потому что чем уже колесо, тем меньше сопротивление качению, да, тем меньше расход топлива.
То есть эту проблему инженеры запорожского автомобильного
решили за 40 лет до BMW.
До BMW,
да. Вот, но просто у BMW проблема визуального немножко отсутствия шика решается очень низкой юбкой, да, и чтобы увидеть, насколько узкие колеса, нужно залезть совсем уж под машину. У запорожца, к сожалению, здоровый клиренс, чтобы, ну, так, навскидку 22-й, шутка, ну, где-то, ну, сантиметров 18 там точно есть, да, можно по бордюрам, по
рябам
ездить как хочешь.
Да более того, учитывая вот эту заднюю компоновку, да, и то, что двигатель находится сзади, в принципе, этот автомобиль неплохо передвигается и по бездорожью.
Вторая фишка, которая сегодня встречается вообще в автопроме, это вебаста. Друзья мои, то, что мы сегодня называем подогревом предпусковым двигателем или стояночным отопителем.
Да, причем по большей части это опция дополнительная, правильно, которую вы приобретаете за дополнительные деньги
сегодня. А запорожец комплектовался в базе. Потому что есть проблема: у машины воздушное охлаждение, следовательно, нет жижи, которая могла бы передавать тепло печке. Да, как устроена печка? Там теплообменник, да, и воздух горячий, разогретый этой жижей, вам вдувается в салон. Мотор сзади, воздушное охлаждение, тепло брать неоткуда. Летом лафа. Кстати говоря, летом лафа. Спереди тихо, весь шум сзади. Если теплое одеяло положить на задний диван, то вообще почти не слышно. Вот что
там. Нет, если не сидеть на заднем диване и ехать в берушах.
Да, но как только температура меньше 10 градусов тепла, то ноги, которые засунуты в багажник,
как в Порше, как в настоящем, или в Тесле, пожалуйста.
Начинают немножко обмерзать.
Тут вопрос, кто у кого подсмотрел, Порше или сотрудники Теслы?
Да, и в итоге в этом самом багажнике, который в нормальном автомобиле является капотом, стоит эта самая вебаста, где бензиновая горелка, да, греет воздух тупо, и воздух этот вдувается в салон.
Поджирает, правда, с работающей печкой этот автомобиль.
Да,
как внедорожник.
Машина становится очень прожорливой, но если...
Как американский muscle car.
Но если учесть, что в советское время бензин стоил, ну вот, в достопамятные приличные годы 15 копеек литр.
Я помню, у меня батюшка купил «Жигули» в 72-м году или 71-м. Ну, только что они пошли. Все с деталями марки «Фиат», болты. 76-й бензин был тогда, по-моему, единственный доступный.
В ходу.
Ну, 9 чем-то копеек литр. То есть на трешку бак заправлялся.
Нет, почти. Но это были такие светлые годы. Я уже застал, когда 30 копеек был литр, уже к концу 80-х.
Это около 10 копеек, вот в начале 70-х.
Цена выросла, но все равно заправлять бензином автомобиль мог богатый человек. Правда,
как
богатый.
И сегодня.
Поэтому так много было бомбил. Потому что можно было, в принципе, поездка на такси, да, ну такая средняя по городу, наверное, было рубль 50, а иногда и трешку можно было отдать.
Я часто из Останкино, поскольку мы зарабатывали неплохо, благодаря гонорарам журналистским, ну, люди состоятельные, рублей 300 получали зарабатывать с гонорарами. И я позволял себе ездить домой на такси, особенно поздно. 2 рубля от Станкина на центр на Пресню.
2 рубля. Но потом цены немножко подросли уже в середине 80-х, ближе к концу. Вот. И, естественно, расход-то был такой же примерно. 10 литров, ничего, собственно говоря, не изменилось. Вот в этом смысле АвтоВАЗ показывает чудеса стабильности. Да? Mm-hmm. Если остальные что-то там коряжатся, выпендриваются, да, то здесь 10 как было, так и осталось. Вот. Ну и, соответственно, 10 литров по 30 копеек, это уже 3 рубля.
3 рубля,
да, покататься на машине 100 километров, в принципе, достаточно большие. И опять же, при зарплате в 150, нет, на честную, на зарплату все-таки машину было не купить, правда. Нужны были гонорары. Так вот.
Но честно.
Да, машина эта, конечно, она убогая, да,
запорожец.
Но, надо сказать, что эргономически, да, внутри кузова, несмотря на то, что он очень маленький, это Б-класс фактически, да,
даже не Б-класс.
Гольф. Ну, не Гольф, Б-класс. Ну, факт, маленькая машина.
Ну, мне кажется, этот автомобиль вне классов находится вообще.
Класс ЗАЗ. Да, я понимаю, да. Но, тем не менее, очень удобно можно располагаться вчетвером, да? Вот мы вчетвером вместе с оператором, с владельцем присели в этот автомобиль.
А в вашем детстве вы впятером передвигались?
Там куча народу.
И еще яйки и курица.
И еще чемоданы, да. И дело в том, что благодаря отсутствию двигателя ноги, да, у водителя и переднего пассажира очень глубоко засовываются вперед. под рулевую колонку туда, под бардачок. Соответственно, вам нет необходимости двигаться особенно сильно назад, да там, по-моему, невозможно. Вот, и спинку откидывать не нужно. И на заднем диване люди, которые сидят, они, в принципе, очень себя комфортно чувствуют. Единственное, что клаустрофобические позывы, они начинают мучить, потому что это купе, мы же называем...
Да, это гранд-купе.
Это купе, как GT-купе.
GT-купе, да, ну, советское.
Да.
Да и цвет-то какой.
Ну. Цвет эксклюзив. Так вот, вы когда засовываетесь внутрь этой машины, да, прокарабкиваетесь через вот откидывающуюся спинку водительского кресла, да, вы оказываетесь на заднем диване, где не открывается стекла. То есть вот...
Его только выдавить можно, да, Влад, как в автобусе.
Ага. И когда ты вот протиснулся...
Во время аварии.
Да, когда ты протиснулся туда, и ты понимаешь, что если вдруг попадается бензовоз навстречу, то, в принципе, выхода вообще нет никакого, потому что ты оказываешься полностью замурованным в этой коробке.
В яйце.
Да. Что касается езды этого прекрасного автомобиля, чуть ли на юмористическую...
За сколько набирает 100 километров?
Набирает. Давайте так. Просто нет. Пункт такой. Набирает 100 километров? Да, нет. Набирает. Набирает. Значит, на самом деле машина для 30-летнего возраста, ну, понятно, что она стояла, да, без движения, хотя владельцы говорят, что они двигатель не вскрывали. Ну, на всякий случай. Мало ли что там расстройство.
Объем 1,2 мощностью 40 лошадиных сил.
40 лошадиных сил. Вот мы ездили вчетвером, и я тебе скажу...
И она тянет.
Да, она тянет, она прет. Вот, единственное, что...
Она, единственное, не обкатана пока машина сама по себе, поэтому тяжело четвертая передача включалась. Ну, то есть с двойным выжимом сцепления приходилось включать.
Вообще с коробкой беда, да, некая.
Ну, там, да, очень...
Очень близко расположенные друг к другу передачи, и не пойми, что включается, по большому счету.
Купица нет регулярно, ее просто нет.
Но когда ты так уже разгонишься,
конечно,
и под горку,
да,
то, в принципе, эффект вождения присутствует. Да? Очень адский тонкий руль, как это было принято делать в 50-е
годы. Но зато
годы.
Честный металл. Это и стильно. Вот, несмотря на возраст этого автомобиля, получается, сколько ему? 30 лет? Это Young Timer уже получается.
Вот,
да,
в этом году наступило.
Young Timer — автомобиль без следов коррозии.
Ну, да, кстати,
понятное
говоря,
дело,
по наклейкам на кузове мы понимаем, что он и как раз этот автомобиль и участвовал в той же автоэкзотике, да, выставлялся. Но это действительно экзотика для очень многих.
Нет, экзотика для меня была эргономическая. Нахождение, допустим, того же, ну, рычага подсоса между креслами водительским и пассажирским. Ну, то есть обычно в классике...
Там, где в Шкоде центральный замок.
Да, там, где в Шкоде центральный замок. Вот там, да, кстати, вот наши слушатели пишут, что большинство заправ были цветов охра, золотистый и апельсин. Это рыжево, рыжо-оранжевый. И в днище у запорожца, оказывается, есть лючок для зимней рыбалки.
Да ладно.
Ну, то есть нет, это эвакуационный, как в танке.
Можно было выехать, собственно говоря, на лед и... Как в хорошем,
и утонуть.
Да, и как в хорошем Porsche, на самом деле, замок зажигания...
Как в хорошем Тигре.
Да, как в хорошем Тигре.
Порыбачить.
Нет, у запорожца замок зажигания расположен, собственно говоря, слева от рулевой там, колонки.
Где-то там внизу.
Да, для того, ну, потому где-то что, там. Вы знаете, да, можно было участвовать в гонках, получается, на запорожце. Нет, меня автомобиль на самом деле порадовал. На самом деле порадовал, потому что я не вижу вот, ну...
Нет, это не порадовал. Нет аудиоподготовки.
А, нет аудиоподготовки.
И куда-то завалился Бен Гандолфсон. Куда-то он запропастился.
Нет, спасибо огромное нашим слушателям, нашим зрителям, подписчикам, тем людям, которые вот находят время, потому что работают и заняты абсолютно другим делом, и после работы приезжают и восстанавливают автомобиль, который по большей части стал уже историей нашей страны, которой нет уже. Спасибо огромное за этот энтузиазм, который, да, не пропадает.
И в отличие от юных вандалов, которые покупают по дешевке пятерки, семерки «Жигулей», да, и издеваются над ними, а именно спили пружины, ну и, в общем, устраивают похабщину, если честно, то здесь мы имеем в виду именно восстановление автомобилей. И несмотря на то, что наш автопром действительно и тогда, и сегодня, ну, не был, так сказать, передовым в мире, так скажем, да, но тем не менее историю свою надо уважать, да, и вот глумиться над ней, и спиливая, например,
люди
пол
пишут,
крыши.
Не нужно, водитель ногой может выдавить фару изнутри.